Принцип действия с Анной Шафран.
Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин Иосифович.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я сразу, друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал – это 5533, короткий номер, со слова «Вести» начинайте сообщение. И можно писать, как всегда, на WhatsApp, сюда бесплатно. Плюс 7903-170-6363. Столько всего интересного успело случиться к сегодняшнему дню. Такое ощущение, как мы с вами перед эфиром обсудили, что по закону диалектики количество наконец перешло в качество.
Переходит. Давайте такой present
continuous. Да. Будем так думать. Ну, одна из самых интересных тем – это Brexit. Было это в четверг на прошлой неделе, но к настоящему моменту уже мы имеем развитие событий. Как сообщил польский телеканал TVP Info, а это третья кнопка государственного телеканала Польши, Германия и Франция подготовили проект реформы Евросоюза. В понедельник вчера, 27 июня, это стало известно. Некий 9-страничный документ, подписанный министерствами иностранных дел двух стран. И речь... Как сообщается, якобы идет об ультиматуме, предъявленном Парижем и Берлином другим странам Евросоюза, о создании некого, опять-таки, супергосударства. Согласно проекту, что предполагается, страны-участницы фактически лишаются права на собственную армию, собственные спецслужбы, собственный уголовный кодекс и национальную валюту. Планируется создание единой спецслужбы, налоговой и визовых систем, ну и будут ограничены государства, входящие в Союз, в контроле за собственными границами и в приеме и переселении беженцев. И прочее. Ну вот тема такая появилась. Там сразу же отреагировал министр иностранных дел Польши Витольд Выщековский. Насколько вообще реально и возможно описанное вот это вот супергосударство?
Вы знаете, в этой новости весь... трагизм ситуации, которая сейчас стремительно развивается в Европейском Союзе и которая пришла в движение в связи с Брекситом, но которая на самом деле имеет значительно более глубокие корни. Ведь, напомним друг другу, Евросоюз возникал из союза двух государств, Франции и Германии, союза угля и стали, потом там была первая шестерка, которая создала прообраз Европейского Союза в 1957 году, та же Великобритания туда вступала, на четверть века, в 1973 году появилась там Великобритания, но все равно это был союз лидеров, союз крупных держав, прежде всего Франции и Германии, там была еще Италия, вот потом Великобритания, не менее сильные экономики Бенилюкса, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, и на том этапе не возникало проблем с лидерством, потому что лидеры объединялись друг с другом. А дальше пошли волны расширения Европейского Союза, и эти волны уже захватывали не лидеров, а середнячков, либо откровенно отстающих. Но Евросоюз для того, чтобы их в свои ряды вовлечь и привлечь, всегда говорил о том, что у нас не будет ни лидеров, ни отстающих, ни середнячков, мы все будем равны абсолютно. Правило консенсуса, правило вето на любое решение любой, даже самой маленькой страны, и Евросоюз в этих условиях вот развивался последние 30 лет или 40, и пришел к нынешнему, на мой взгляд, плачевному состоянию, когда на самом деле вот эта ситуация равенства привела лишь к одному, что в виде центра силы и лидера в этом Европейском Союзе оформилась евробюрократия. Оформились чиновники, которые сидят в Брюсселе, которые уже не представляют национальные государства, и которые все время вытягивают от национальных государств какие-то дополнительные полномочия в свою пользу. И вот эта ситуация, когда над Евросоюзом давлеет евробюрократия, перестала, как ни странно, устраивать и лидеров, которые не хотят делиться своими правами и полномочиями с какими-то там чиновниками, и она не устраивает, естественно, и середнячков, и задних скамеечков, потому что они вообще не понимают, так сказать, зачем они вступали в эту организацию, если там с ними работают там, не, условно говоря, сильные немцы или французы, а какие-то абстрактные бюрократы. Опять же, поэтому Евросоюз и начинает раздирать изнутри, он явно совершенно не соответствует своим там, заявленным идеалам, форматам, целям, но он не находит других. Я тему переформатирования Евросоюза, вы удивитесь, однажды услышал впервые от Николя Саркози, на тот момент уже не президента Франции, но у меня была возможность поговорить с ним почти что один на один, и он, это было, ну, не знаю, года 4 назад, предположим, он сказал мне со всей убежденностью, что, знаете, вот Евросоюз должен рано или поздно признать очевидную вещь, что в нем есть лидеры. Этими лидерами являются Франция и Германия, сказал он, будучи французом. На самом деле, большее число сторонних наблюдателей скорее бы поставили на первую позицию в Германию, все-таки а не Францию, но тем не менее. Вот есть лидеры, и хватит нам играть в это равенство, сказал Николя Саркози. Мы должны назвать, так сказать, там, лопату лопатой и согласиться с тем, что вот есть лидеры, которые несут на себе бремя ответственности за наш корпоратив, которые берут на себя расходы, которые гасят неудачи тех, кто эти, ну, неудачи терпит, и должны за это иметь особые права, так сказать, на то, чтобы Евросоюзом управлять. Вот тогда это высказывание господина Саркози мне показалось несколько эксцентричным, ну, что называется, оценочным суждением его личной точки зрения. Вот сейчас выясняется вот из тех утечек, которые мы видим, что эти мысли овладевают массами, и что, во всяком случае, во Франции, в Германии, наверное, в Италии, вот в ряде других стран, которые себя склонны рассматривать в виде лидеров, уже накопилось желание Евросоюз вот под сурдинку Брексита решительнейшим образом переформатировать. Но я думаю, что если развитие событий пойдет этим путем, то это будет на самом деле значительное число государств Европейского Союза очень сильно настораживать. И центра бежные тенденции в этом случае будут усиливаться, а не ослабляться. Это, в свою очередь, будет означать, что произойдет такая серьезная чистка рядов. Если хотите, кто-то Евросоюз покинет вслед за Великобританией, но те, кто останутся, вернутся к истокам, к союзу, я не знаю, там 6, 10 там, или 15 государств, которые будут тем Евросоюзом, каким он был вот полвека назад.
Ну, утечка наверняка, либо вполне вероятно, не случайно, поскольку сразу была прокомментирована министром иностранных дел Польши. Мы вчера видели, что сначала новость прошла, а потом заявили, что, мол, опровергаем, нет, это неправда, потом все-таки прокомментировал. То есть это может быть такой проверкой боем.
Да,
запустили информацию. Посмотрели, как отреагируют.
Совершенно верно. Я тоже думаю, что это пока совершенно точно не готовая сформировавшаяся реформа. Это один из вариантов, который, судя по всему, давно существует в мозгах многих европейцев, которые прорабатываются на уровне экспертов, но которые, конечно же, потребуют огромного числа дополнительных консультаций, если они когда-либо станут, ну, официальной политикой переформатированного Европейского Союза. Поэтому здесь торопиться с какими-то выводами не надо. Сейчас, вот, по моему глубочайшему ощущению, Европейский Союз, во всяком случае, его руководство находится в глубокой прострации. Они просто не понимают, как реагировать, потому что даже, на мой взгляд, не очень логичное решение, которое сейчас вот хором излагают и чиновники, и политики, и вот в Европарламенте даже резолюцию приняли, что Великобритания должна немедленно покинуть Евросоюз, раз уж она таким образом проголосовала. Ну, под соображением здравой логики, вот чтобы дров не наломать, все должны были бы сказать нечто противоположное. Давайте сейчас остудим эмоции, так сказать, посмотрим, как все это правильно разрулить.
Вроде бы Меркель и предлагала более спокойно,
да,
реагировать.
Но вот эта эмоциональная реакция, раз уж вы такие, то давайте мы с вами вообще, так сказать, там не будем.
А желание освободиться от заболевшей, не знаю, какой-то части организма?
Ну, а это эмоции, понимаете? Там, ну, есть разные варианты бороться с болезнями.
Ампутировать.
И для меня вот эта реакция является признаком того, что Евросоюз в растерянности, он не представляет для себя последствий Брексита, он не знает, как будут реагировать страны, в которых аналогичные настроения распространены, он предполагает, он Евросоюз, если можно говорить о нем так, как о едином организме, он догадывается, что сейчас произойдет усиление позиций евроскептиков повсеместно. Он догадывается, что сейчас будет достаточно большое число аналогичных инициатив о проведении аналогичных референдумов. Я думаю, это будет. Насколько Евросоюзу удастся с этой волной справиться и не допустить проведения референдумов, потому что каждый из них чреват непредсказуемыми последствиями, как в Великобритании, и второй раз доиграться Евросоюзу явно не хочется. Но как с этим справиться, и, что не менее важно, как преодолеть уже реальные проблемы и экономические, и социальные, и гуманитарные, и организационные, которые неизбежно будут возникать по мере продвижения к точке разрыва с Великобританией. Вот все это сейчас, на мой взгляд, ну, является собой колоссальную кашу в умах европейских политиков, нежели чем осознанную стратегию. И вот этот девятистраничный документ, который вы вспомнили и процитировали, является одной из попыток где-то в этой каше какие-то хотя бы точки опоры нащупать, чтобы, отталкиваясь от них, ну, двинуться хотя бы в каком-то направлении. Но я думаю, что таких документов будет появляться еще достаточно много.
Ну, тут помимо еще самого Евросоюза, конечно, в Британии такая каша заварилась, поскольку Шотландия и Гибралтар сейчас начали обсуждение активное по поводу
вступления в Евросоюз,
и Северная Ирландия еще, так сказать, да.
Ну, с Гибралтаром это там больше играет Испания, потому что население Гибралтара, оно всегда было очень таким пробританским, и нет у меня ощущения, что там удастся тему раскрутить, хотя все может быть, вплоть до Фолклендов, так сказать, находящихся у Аргентины, совершенно точно не имеющих никакого отношения к теме Европейского Союза. А вот Шотландия в большей степени, Северная Ирландия в меньшей, это две пороховые бочки, безусловно. Это, безусловно, так, потому что все-таки вспомним, что даже в самом названии Великобритании есть термин «Соединенное Королевство». Да, это вот как Соединенные Штаты Америки или любая другая федерация с определенными правами для регионов, для субъектов, для автономий. И они, конечно же, есть и у Шотландии, и у Северной Ирландии, и у Уэльса, и у Англии. Вот. А поскольку в Шотландии до этого сепаратистские настроения были представлены, достаточно очевидно, мы помним, что недавний референдум в Шотландии о выходе из Великобритании был, ну, что называется, фотофинишем закончен при достаточно близком соотношении противников и сторонников этого решения. Ну, а поскольку Шотландия сейчас проголосовала за сохранение Великобритании в Евросоюзе, те, кто сейчас будут требовать отделения от Великобритании, отделяющийся от Евросоюза, вот таких людей станет в Шотландии гораздо больше, и удастся ли сейчас британским властям остановить повторный референдум в Шотландии, одному богу известно, я подозреваю, что не удастся.
В какое жутко интересное время мы с вами живем.
Ух, вы знаете, оно действительно интересное, и вот здесь вот я хотел бы, Анна, позвольте, даже не слыша вашего вопроса, дать еще один ответ, потому что мне очень много в последнее время раз приходилось давать. Все спрашивают, естественно, а вот для России-то чего теперь, так сказать, как вот она вот выиграет, проиграет от того, что Великобритания выйдет из Европейского Союза. Я, в принципе, не идеализирую Европейский Союз, считаю, что для России он как партнер стабильный, предсказуемый, так сказать, способный платить за российский газ и остающийся потребителем российского газа, других видов традиционного российского экспорта. Вот такой стабильный Европейский Союз, конечно же, важен. У консолидированного Европейского Союза есть много отрицательных черт с точки зрения России. Он делит единое пространство экономического сотрудничества в Европе и создает часто непреодолимые барьеры, в том числе для России. Он делит единое социальное пространство, он делит единое пространство безопасности. Там есть очень много проблем, возникающих в связи с тем, что далеко, так сказать, не все европейские государства являются членами Европейского Союза или с ним евроассоциированы, так сказать, для кого-то эта перспектива существует, для кого-то нет, кого-то она просто раздирает на куски, как ту же Украину. Да? Вот мы все это понимаем, все плюсы и минусы. Но я, если говорить о долгосрочной перспективе, опасаюсь того, что Евросоюз может войти в очень такой серьезную и неконтролируемую стадию турбулентности, когда вот эти центробежные процессы уже станут неуправляемыми, когда он начнет распадаться. И вот это состояние хаоса, состояние экономической дезинтеграции, распад действительно крупнейшего интеграционного объединение не только в Европе, но и в глобальном контексте, мне представляется, несет для России значительно больше рисков, чем положительных моментов. Да, это будет мутная вода, и в этой мутной воде всем, включая Россию, так сказать, там можно будет половить свою рыбу, но подчеркну еще раз, стабильная, предсказуемая, просчитываемая Европа для России, объединенная Европа, мне представляется, для России все-таки фактор нашей собственной стабильности и нашей собственной предсказуемости, нежели чем постоянная и перманентная угроза.
Ну, в природе все-таки так не бывает, чтобы слабые имели равный голос такой же, как сильные. И вот сейчас вот этот кризис мы наблюдаем. Почему был поставлен вопрос Франции и Германии, если верить польскому телеканалу? Потому что, ну, надоело уже платить за каких-то странных персонажей, которые мало что из себя представляют. Да, предложили по-честному уже поступить и проконстатировать факт. Но здесь возникает большая проблема ценностей, потому что ведь на протяжении всего своего существования Евросоюз декларировал, что равенство, условно говоря, толерантность, взаимопонимание, мультикультурализм и так далее и тому подобное. И вот эти ценности сейчас в такое категорическое противоречие вступают с этой позицией, что, мол, давайте сильные будут решать.
Ну,
вот это и кризис ценностей, и кризис управления, всего кризис.
Я никогда не признавал за Европейским Союзом, ну, как бы, право на то, чтобы именовать себя сообществом ценностей. Они себя действительно так именуют, но вот я никогда с этим не соглашался. Все-таки это сообщество интересов. Они очень здорово научились свои интересы выставлять в виде ценностей, но это интересы. И они в чем-то у государств-членов Европейского Союза совпадают, иначе бы они не собрались вместе, но они в чем-то друг другу противоречат. Вот почему сейчас поляки эту утечку дают? Потому что даже не у Польши как у государства, а у нынешних польских властей, а это партия Качинского, это евроскептики, это правые радикалы, у них ведь есть прямо противоположная платформа, с которой они хотели бы развивать Европейский Союз. Это платформа децентрализации Европейского Союза, платформа возврата в национальную компетенцию многих полномочий, которые до этого были переданы в компетенцию Европейского Союза. То есть это ровно противоположное тому, что написано вот в этом франко-германском документе. И, конечно же, такие политические силы, как ныне правящая коалиция в Польше, вот эти устремления французов и немцев будут, ну, радикальнейшим образом не просто пугать, но и взбадривать на то, чтобы этому жесточайшим образом сопротивляться. Поэтому проблема Европейского Союза с британским референдумом, на мой взгляд, не закончились, они только начинаются.
А можно так поставить вопрос? Там вот подустали, в частности, и от демократии. Когда все, кому не лень, говорят все, что хотят, а потом с этим надо иметь дело, как-то разбираться, и ни одно решение не может быть принято, и уже неэффективными становятся многие институты.
Да, это самая главная проблема Европейского Союза. Он потерял свою мобильность, он уже перестает адекватно и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Он не очень здорово среагировал на распад Советского Союза, он не очень здорово среагировал на распад Югославии, он не очень здорово среагировал на последний кризис с беженцами, он в каждом случае пытался как-то вот так реагировать сиюминутно, вот, предположим, распад мировой системы социализма, там, организации Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи создал для Евросоюза иллюзию, что нужно очень быстро подбирать к своим рукам то, что плохо лежит. И было несколько очень поспешных и непродуманных волн расширения Европейского Союза, обусловленных не какими-то экономическими, политическими либо социальными интересами, а интересами геополитическими. Вот нас должно быть как можно больше, а их там должно быть как можно меньше. Их там имелось в виду ближайшие соседи России. И последняя программа в этом ряду – это программа Восточного партнерства, изобретенная, кстати, теми же поляками вместе со шведами, и один из ее непосредственных авторов, а их было двое на тот момент, министр иностранных дел Польши Сикорский и Швеции Бильд. Так вот, один из этих двух товарищей, Карл Бильд, недавно, на мой взгляд, очень примечательно охарактеризовал то, что произошло. Он сказал, мы хотели окружить, вот через эту программу Восточного партнерства, мы хотели окружить Европу кольцом друзей, а попали в кольцо огня. Вот на самом деле это правда. Вот это честная констатация того, к чему привела совершенно непродуманная политика расширения Европейского Союза на все больше и большее число соседей, которые далеко не всегда к этому были готовы, где далеко не всегда было консолидировано общественное мнение, и Украина – пример явный, и Молдавия – та же самая, абсолютно точно пример явный, где власти за евроинтеграцию, а население за сближение с Россией и за возможное вступление Молдавии в Евразийский экономический союз. Таких примеров очень и очень много. И все это, еще раз повторю, отражение того, что Евросоюз не про ценности, как бы он ни притворялся, а он про банальные интересы. И еще одна история. Я не помню, мы с вами ее обсуждали или нет, но я ее позволю себе воспроизвести. Это радикальные ошибки, которые Евросоюз совершил и продолжает совершать уже конкретно на российском направлении. И в чем, на мой взгляд, эта ошибка заключается? В принципе, у Евросоюза есть две модели поведения в отношениях с внешними партнерами. Одна модель поведения – это отношения со странами, которые лояльны Европейскому Союзу и мечтают туда вступить. Турция уже несколько десятилетий, вот Сербия, явно совершенно сейчас взявшая курс на евроинтеграцию, или та же Украина. И по отношению к ним Евросоюз последовательно выдвигает требования. Вот вы должны вести себя таким-то образом, вы должны сделать вот это и вот это с тем, чтобы мы, если вы хотите, чтобы мы согласились с вами сотрудничать. Ну, или там в перспективе пустили бы вас в наш клуб. И есть вторая модель отношений – это отношения со странами, которые никоим образом не собираются в Европейский Союз вступать, ну, например, с Соединёнными Штатами Америки или с Китаем. Там в помине нет никакого разговора, так сказать, там вы должны вести себя так-то для того, чтобы мы согласились с вами сотрудничать. Там есть абсолютное уважение того, что это другие партнеры, что у них другие модели, там экономики, политики, чего угодно еще, и что с ними нужно вести себя на равных. А вот с Россией Евросоюз смешал две эти модели. С одной стороны, он нам говорит, вы такие же, как США или Китай, потому что вы другие, и вы никогда, так сказать, там с нами не сблизитесь, но с другой стороны, он позволяет по отношению к нам вот этот менторский ультимативный тон, вы обязаны вести себя так, как мы этого от вас требуем, иначе, так сказать, ничего не получится. И вот эта вот постоянная раздвоенность в отношениях с Россией со стороны Европейского Союза и привела к глубочайшему кризису в наших отношениях.
Очень интересная мысль по поводу...
Спасибо.
Вот этого двоякого отношения.
Спасибо.
Вы у нас в эфире, вы ее не высказывали. Мы сейчас разовьем ее сразу после новостей через несколько минут. Добрый вечер. Мы продолжаем беседу с Константином Косачевым. С нами глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Перед уходом на новости мы говорили о том, об отношении Евросоюза к России, о двояком. А может быть, мы сами, в общем-то, в этом виноваты? Смотрите, ну, после развала Союза начали мы разлагаться, в общем-то, и политически, и экономически, и морально. И всячески нам казалось, что какие-то мы не такие, неправильные, там, не дотягиваем до них, до белых людей, до европейцев. И им, в общем-то, казалось точно так же, ну, раз мы себя так осознаем в окружающем мире, что неразумные, братья младшие... Вот, собственно, так и сложилось. Мы же сами, мне кажется, не заметили, что постепенно, с течением там нескольких лет, мы стали другими. Это как-то вот осознание достаточно внезапно произошло.
Это святая правда. Конечно же, мы тоже наделали глупостей. Когда распадался Советский Союз, это, естественно, большей частью россиян воспринималось и как большая беда, как трагедия, так сказать, никто, по-моему, в России... ну, или, во всяком случае, за исключением немногих, никто не испытывал эйфории, которая была, скажем, на Украине, или там в Латвии, или в Грузии, там в каждом случае было ощущение, что вот мы от чего-то там освободились и, наконец-то, стали свободными. В России по определению не могло быть таких чувств, и для нас вот все тяготы переходного периода, все проблемы, которые тогда возникли там с... деньгами, с едой, со всем остальным, они не компенсировались вот ощущением чего-то обретенного вновь. И отсюда тогда, конечно же, у нас в России возникло ощущение того, что мы натворили ошибок, и нам нужно учиться у других. И мы в качестве, так сказать, там, учителя там, или примера для подражания избрали исключительно Запад, а на Западе в первую очередь Европейский Союз,
конечно,
как находящийся
поближе.
Конечно,
посмотреть Джеймс Бонд, поближе. Какие там у него отели, да. У бассейна отдыхает,
вот,
коктейль
вот,
пьёт,
вот, всё прекрасно. Многим показалось, что это есть для нас свет в окошке. И я, знаете, что напомню, не все это знают. Мы в 1994 году подписали и в 1997 году ввели в действие соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским Союзом. Оно, кстати, до сих пор формально действует, оно продлевается раз в год, потому что нового нету. Хотя давно себя исчерпало. Но я не про то, что оно продлевается, а про то, что в этом документе середины 90-х есть, если я не ошибаюсь, сотая статья такая круглая, в которой написано черным по белому, что вроде бы мы равные партнеры, да, с Европейским Союзом, соглашение о партнерстве. Но согласно этой статье, Россия берет на себя одностороннее обязательство привести наше национальное законодательство в соответствие с законодательством Европейского Союза. То есть здесь не было никакого партнерства, никакого взаимного сближения. Мы просто подписались под тем, что мы будем, даже не вступая в Европейский Союз, все равно делать здесь вот у нас все так, как это написано, так сказать, у них там в правильных книгах и в правильных законах. Довольно наивное представление о том, как, по каким законам следовало жить России, и эта статья осталась нереализованной. И слава богу, мы шли по пути гармонизации наших законодательств. Там, может быть, не очень здорово мы прошли по этому пути. Но вы помните, долгое время существовал в отношениях между Россией и Европейским Союзом проект создания 4 общих пространств, сказать, это действительно было вот там, вот, уже это не было иллюзией 90-х, это были, так сказать, какие-то более прагматичные попытки нащупать точки соприкосновения друг с другом в нулевые годы, но так или иначе, для того, чтобы вот избавиться от этих иллюзий, что Евросоюз – это свет в окошке, это решение всех наших проблем, потребовалось очень много времени. И, вы знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне представляется в этом смысле очень отрезвляющим период последних 2,5 лет, когда возникли санкции и антисанкции. Я сейчас проведу параллель, может быть, не очень справедливую, но мне она кажется уместной, которую я, ну, нащупал, что называется, в ходе одного из своих недавних посещений Кубы. Странная параллель, но я ее сейчас доскажу до конца. Куба, как известно, в советское время существовала исключительно за счет советской экономической помощи. Потом наступили те самые лихие 90-е, и мы от Кубы отвернулись тогда в 90-е полностью, просто раз, и исчезли со всей своей помощью, со всеми совместными проектами, они оказались наедине с сами с собой. И тогда на Кубе даже возник термин «вторая блокада». Вот первая – это была американская блокада в течение многих десятилетий, но они стали говорить о второй блокаде, имея в виду вот такое неожиданное и достаточно, с их точки зрения, коварное исчезновение надежнейшего вроде бы партнера нашей страны, ну, Советского Союза до того времени, потом России, с их горизонта. Так вот, я как-то с одним кубинцем уже сейчас в последнее, так сказать, там, время говорил, и он мне сказал неожиданную мысль. Вы знаете, какая была интересная вещь? Мы до того, как вы нас бросили, не подозревали, что мы можем обходиться без вас. Вот мы вот ментально жили в состоянии того, что вы для нас единственный свет в окошке, и вот все, нам крышка, если, не дай бог, что-то произойдет. А потом вы исчезли, а мы выжили. Мы худо-бедно стали выкарабкиваться, задышали, так сказать, и поняли, что мы можем обходиться без вас. Хорошо, если сейчас вы вернетесь, здорово, если мы восстановим наши торговые и там другие экономические проекты, но мы уже, так сказать, там понимаем, что мы тоже на что-то гораздо. Вот мне кажется, понимаете, я думаю, эту аналогию, вот то же самое произошло сейчас и в наших отношениях с Европейским Союзом. Мы очень долгое время тоже жили в какой-то иллюзии, может быть, даже не проговоренной, не сказанной, не оформившейся в наших мозгах, что мы там, ну, не сможем, так сказать, вот-вот здесь вот это должно быть, и, конечно, речь не об устрицах там и не о деликатесных сырах, а о многих других вещах, которые и на самом деле для нас важны, подчеркну. Я ни в коем случае не утверждаю, что, так сказать, Евросоюз для нас ничего не значит, что мы, так сказать, там сами с усами. Нет, Евросоюз для нас остается крупнейшим экономическим партнером, источником и инвестиций, и технологий, несмотря на санкции. Но повторю еще раз: он не единственный партнер. Мы можем в других местах находить и капиталы, и инвестиции, и технологии, и рынки сбыта для нашей продукции. Мы все это можем уже делать сами, ну, в соответствии с нашими собственными национальными интересами, а не только потому, что у нас под боком живет более, так сказать, там развитый в силу ряда исторических и неисторических причин и близкий для нас сосед. И это очень любопытный опыт, на мой взгляд, который совершенно точно оздоровит в будущем, когда наши отношения с Евросоюзом вернутся на какие-то нормальные рельсы, рано или поздно это произойдет, он эти отношения совершенно точно оздоровит, потому что уже держать Россию вот в этом двойственном состоянии чужого для Евросоюза, но обязанного играть, так сказать, по правилам своих, по внутренним правилам Евросоюза, вот этого формата отношений совершенно точно не будет, мы не позволим его себе навязать. Это будут отношения равных партнеров, взаимоинтересованных партнеров, партнеров, которые извлекают выгоду из этого сотрудничества, но не отношения старшего и младшего братьев.
Можно небольшое лирическое отступление, коль уж вы про Кубу начали говорить. Вот всегда мне было интересно. Честно, я не знаю почему, но мне было стыдно за Россию перед Кубой. Всегда и все это время. А вот они действительно сейчас имеют такое осознание. Спасибо, что случилось. Теперь мы знаем, что сами можем первое и второе. Реально хотят с нами отношений каких-то.
Да. Вы знаете, вот что мне нравится. Я очень люблю Кубу. Я очень люблю кубинский народ. И я боялся того, я вот появился там вот тоже с смешанными чувствами в свое время, ожидая, что они просто-напросто будут демонстрировать эту свою обиду, это свое разочарование в нашем вот уходе неожиданном из двухстороннего формата отношений по поводу и без повода. Нет, этого не произошло. Вы знаете, они об этом говорят, откровенно, в глаза, но они не делают из этого каких-то там далеко идущих и необратимых выводов. У них есть огромное чувство благодарности к Советскому Союзу, к советскому периоду нашей истории. Они действительно верят в то, что независимость Кубы была защищена и состоялась благодаря последовательной поддержке Советского Союза. Это есть, это, наверное, всегда будет. И они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения восстановить. К сожалению, у нас не всегда хватает сейчас энергии, так сказать, ну, может быть, какого-то такого, какой-то дальновидности для того, чтобы этим заниматься, ну, вот в тех же объемах, каких этим занимался Советский Союз. Понятно, что из нашей внешней политики ушла идеология, мы теперь не поддерживаем страны только потому, что они там говорят правильные, так сказать, любезные нашему уху вещи, но мне кажется, что мы иногда недооцениваем вот тот фантастический потенциал дружелюбия, искренней благодарности, вот какого-то вот симпатии, который сохранился в очень-очень многих странах, которым реально помогал Советский Союз. И Куба, конечно же, среди них, это то наследие, которое еще не утрачено, оно не ушло в историю, еще находятся во власти люди и поколения политиков, которые эти времена очень хорошо помнят, и благодаря которым они состоялись. И здесь уже, так сказать, там, ну, дело в нас самих, в нашей собственной мудрости политической, дальновидности, разворотливости. Этим обязательно нужно заниматься последовательно.
Это, конечно, не прагматично прозвучит с моей стороны, но мне кажется, мы другие. Вот все говорят, что надо уже как-то умерить амбиции, действовать строго в своих интересах, смотреть прагматично на мир, материалистически мыслить. Но вот все-таки есть же эти люди, эти страны, о которых вы говорите, хочется. Хочется с ними дружить и иметь отношения. Хочется, чтобы какие-то действия производились с нашей стороны.
И обязательно нужно это делать. Даже сомнений в этом никакого нет.
С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. 553-300 – это СМС-портал и WhatsApp +7 903 176 363. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Тут сразу же народ отозвался, пишут нам на СМС-портал, нужно туризм развивать между Россией и Кубой, и почему нельзя субсидировать перелеты на Кубу, летали бы отдохнуть. Хорошая мысль. Там бы еще понизили бы цены для туристов, совсем было бы хорошо.
Да, да. Потому
что не так дешево туда.
Куба научилась зарабатывать деньги на туристах, в том числе российских.
Пока мы с вами беседовали, срочная новость прошла по информационным агентствам, которая состоит вот в чем. В Брюсселе сейчас проходит саммит Евросоюза, на котором Федерико Могерини, глава дипломатии сообщества, объявила о том, что ЕС и Российская Федерация взаимозависимы. Это новая внешнеполитическая стратегия ЕС. Итак, мы взаимозависимы. Евросоюз и Россия. А вот сейчас они в эти дни и в это время сделали. Почему? Что нового здесь?
Ну, я тоже сейчас пытаюсь найти эти новости на лентах, и в моей интерпретации в Евросоюзе в этой новой внешнеполитической стратегии назвали выстраивание отношений с Россией ключевым стратегическим вызовом. Это вот любопытная формулировка, потому что она говорит о том, что Евросоюз расписывается в отсутствии нормальных отношений с Россией, И, судя по всему, видят задачу в том, чтобы они нормализовывались. Когда употребляется слово «стратегический вызов», это как бы пожелание того, чтобы нынешнюю неправильную ситуацию поменять на более правильную. Хорошо, если в Евросоюзе есть констатация того, что наши отношения сейчас ненормальны, если есть в этой стратегии констатация того, что они должны быть нормальными, потому что мы зависим друг от друга, это, ну, классная констатация, хорошо, что она наступает хотя бы сейчас. Видимо, как по Ленину, для того, чтобы, так сказать, объединиться, нужно сначала размежеваться. Вот, видимо, мы период размежевания.
Все по-писанному случается.
Все уже до нас было сказано, оказывается. Пришлось с Евросоюзом размежеваться. Удастся ли объединиться? Не знаю, потому что для этого не нам нужно менять нашу модель поведения. Мы всегда Евросоюзу предлагали равные условия партнерства и как раз условия, на которых бы все бы выигрывали. Евросоюз же все время пытается нам свои интересы навязывать. Вот последняя история довольно странная с блокировкой газопровода «Северный поток-2». Вот в моем понимании, когда исчезает почва для конфликтов, будь то военных, там, экономических, каких угодно еще, когда теснейшим образом переплетаются экономические интересы, чтобы их уже невозможно было разъединить в одночасье, и когда конфликт в любом случае оказывается менее выгодным, чем уход от конфликта. Это в свое время произошло с Союзом угля и стали между Францией и Германией, это долгое время происходило в дальнейших форматах развития Европейского Союза. Вот между Европейским Союзом и Россией такого переплетения интересов пока не произошло. Вот помните, в советское время был там газ в обмен на трубы, так сказать, какие-то первые, так сказать, прообразы появлялись такого переплетения интересов, вот, потом их нормально развивались там в 90-е нулевые, а затем Евросоюз стал раз за разом это сотрудничество ограничивать. И вот сейчас вот что такое там «Северный поток-2» или любой другой газопровод там, или нефтепровод, который куда бы то ни было строится. Но это примерно как станок на заводе. В него сначала вкладываются гигантские деньги, особенно сейчас, а потом он должен себя окупить. А для того, чтобы он себя окупил, он должен работать. И чтобы окупили себя инвестиции, которые вложены в газопровод, предположим, по этому газопроводу должен идти газ. Это элементарно. Мы, вложив деньги в строительство этого газопровода, ведь мы его строим за свои деньги, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы по нему качался газ. И когда нам говорят, нет, мы русским не должны верить на слово, потому что они сейчас нас этим газопроводом, так сказать, обведут вокруг пальца, они его сначала построят, а потом начнут нас этим газом шантажировать, но это глупость несусветная, потому что мы этих газопроводов в Европу настроили, ну, более чем достаточно, там, помимо тех, что идут через Украину и Белоруссию, есть «Северный поток-1», есть южные маршруты, к сожалению, не получился, так сказать, там есть «Голубой поток» в Турцию, так сказать, не получился «Южный поток», но я считаю, что всегда можно этот проект тоже реанимировать. Вот мы все время предлагаем Евросоюзу модель переплетения наших экономических интересов, чтобы мы перестали друг с другом ссориться и конфликтовать. Но в Евросоюзе нам все время говорят: нет, мы вам не верим, и мы с вами сотрудничать будем, так сказать, только на каких-то вот таких-то, таких-то и таких-то условиях. Если сейчас что-то в Евросоюзе произойдет, он переоценит свою российскую, переосмыслит, точнее, свою российскую политику. Ну, дай бог, чтобы это произошло. И когда меня, вот еще раз вернусь к вопросу о Брексите, когда меня спрашивают, все-таки в чем может состоять выгода для России, я называю самым главным, ну, таким вот проблеском надежды, то, что, возможно, Брексит приведет к серьезному анализу внутри Европейского Союза того, что из себя представляет эта организация, во что она превратилась, и может ли она быть такой и в дальнейшем. Потому что такой, какой сейчас эта организация является, она, конечно же, генерирует гораздо больше проблем, во всяком случае, вовне, чем она этих проблем решает. Внутри она, скорее всего, все-таки в плюсе, она решает проблемы больше, нежели чем их генерирует в отношениях между государствами-членами. А вот в отношениях с внешними партнерами она создает все больше и больше непреодолимых проблем. Вот общий проект, который мы все помним со времен де Голля, объединение Европы от Атлантики до Урала, там, а потом уже от Лиссабона до Владивостока, он на самом деле не реализуется, потому что вот это общее европейское пространство все время разрывается на части. Но разрывается на части не нами, а тем же Евросоюзом в торгово-экономической сфере, либо НАТО в сфере военной.
А может ли такое быть, что проект, предложенный Францией и Германией, не устроит других нынешних членов Евросоюза, ну, поскольку Франция с Германией все-таки предполагают решающую роль играть? В это же самое время Шотландия, Северная Ирландия, Гибралтар, какие-то части Каталонии все-таки хотят оставаться в Евросоюзе. Может ли случиться такое, что Евросоюз превратится в такую ассоциацию лузеров? Будет отдельно ассоциация лузеров и отдельно вот Франция, Германия и примкнувшие к ним. Такое странное образование.
Ну, теоретически все возможно. Если Евросоюз будет продолжать совершать ошибки, то рано или поздно его ждет состояние распада или какого-то полураспада, и государства могут на этом какие-то пострадать. Но, вы знаете, в чем вот любопытность нынешней ситуации? Когда шло голосование, до него агитация по референдуму в Великобритании, ведь аргументы сторон, тех, кто выступал на стороне евроскептиков, носили исключительно теоретический характер. Вот если мы выйдем из Евросоюза, нам, мы так думаем, станет хорошо по такому-то направлению, по такому-то, по такому-то. Но это все не подкреплялось и пока не подкреплено никаким практическим опытом. Вот этот опыт начнет возникать только вот сейчас, на наших глазах, в ближайшие там, 2, 3, 5 лет, предположим. И по мнению большинства экспертов, он скорее окажется отрицательным, нежели чем положительным для Великобритании. Не знаю, всякое может быть, но там возникнет масса дополнительных сложностей и проблем для британской экономики, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. И через 2 или 3 года может сложиться принципиально другая ситуация, когда евроскептикам, там, я не знаю, в Германии или в Италии или в Венгрии будут уже показывать пальцем на Великобританию и говорить, вы что, хотите вот по этому пути пойти? Вот я думаю, что характер европейских дебатов через 2 года будет зависеть исключительно от того, какие последствия будут у выхода Великобритании из этого союза, и если они будут положительными, если Великобритания начнет черпать пользу из этого Брексита, вот тут у Евросоюза настанут реальные проблемы. Если он будет отрицательным, то Великобритании будут пугать, как-то сказать, серым волчком, спрятавшимся в шкафу, так сказать, а Евросоюз будет от этого только консолидироваться. Поживем, увидим.
У нас буквально 2 минуты остается до конца программы. Вчерашнее письмо Эрдогана Путину вызвало такой достаточно серьезный ажиотаж. Вот как следует относиться к этому жесту, на ваш взгляд?
Ну, первое, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Там можно спорить о переводе, о каких-то словах, которые либо были сказаны, либо не были сказаны, но в любом случае это шаг в правильном направлении. Жалко, что он произошел столь поздно. И жаль, что в нем нет окончательной внятности, она такая промежуточная. Но можно понять, так сказать, Эрдогана, он должен и с Россией нормализовать отношения, и себя не уронить, так сказать, внутри Турции. Поэтому это, конечно же, шаг в правильном направлении. Но с моей точки зрения, для того, чтобы отношения между нашими странами нормализовались, должно произойти еще много чего, потому что кризис в этих отношениях, он наступил не только и не столько в связи с этим трагическим инцидентом с российским самолетом. Это была кульминация, но он, этот кризис накапливался в течение длительного времени, и он был связан с принципиальными разногласиями между нашими странами в отношении того, что должно происходить в нашем общем регионе и как нужно решать накопившиеся проблемы там, в той же Сирии, предположим, на Кавказе, во многих других регионах, так сказать, ну, вот в Крыму. Ведь давайте не будем забывать, как Турция вот на протяжении последнего времени активно поддерживала тему, так сказать, там, дискриминации крымских татар, какие-то еще делала, так сказать, вещи, ну, очевидно, антироссийские, как они вели себя или продолжают вести в Сирии. Мне представляется, что для нормализации отношений она вполне возможна. У Турции, так сказать, есть еще несколько очевидных шагов, которые они тоже, точно так же должны сделать, как они поступили с этим письмом.
Константин Косачев был с нами сегодня в этом часе, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Вам приветы передают. Приглашают, чтобы еще приходили слушатели.
Спасибо, приятно.
Спасибо вам большое.
Приглашайте.
Вести ФМ, всем всего доброго. До новых встреч.
До новых встреч.